Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает в виде праздности, в виде досуга, в виде лени. Эразм Роттердамский делал похвалу глупости, мы сегодня попытаемся сделать похвалу праздности. В самом деле, раньше праздность считалась либо греховным занятием, либо привилегией высшего класса, теории праздности. Класса. Но по мере того, как роботы замещают нас все больше и больше, у нас появляется все больше свободного времени. И вопрос в том, что мы с этим временем будем делать и становится ли досуг основной формой человеческой деятельности. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Прошли те времена, когда к досугу относились как к сфере греховной праздности. В период господства научно-технического прогресса и высоких темпов жизни появились огромные возможности проведения досуга, а также его совмещение с трудовой деятельностью или даже ее заменой. Отвлечься от проблем, заниматься развитием бизнеса и даже обучаться теперь можно играючи. Культура досуга и творческие индустрии способствуют взаимному развитию. В новом мире усиливается стремление людей к разнообразию, созиданию, меняются интересы. Таким образом, игра граница между досугом и остальными занятиями стирается и рождается понятие новой занятости.
У нас в гостях сегодня Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социально-экономических наук Шаненко, привычно произношу это, так сказать, его название вашей школы, и Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала «Логос». И журнал у нас сегодня в гостях, к сожалению, не можем показать, номер буквально вот в печати выходит на днях, но выходит новый номер философского журнала «Логос» под названием «Лень. Праздность». Вот это, так сказать, и у вас, как я понимаю, там достаточно серьезные интеллектуальные ресурсы представлены, да? Интервью с Джорджем Агамбеном есть.
Да, большая беседа с Агамбеном, ну и большое количество материалов, в том числе, которые нам любезно подготовил Виктор со своими коллегами. Вообще три блока в номере, и будет интересно почитать всем, и культурологам, и социологам, и тем, кто просто любит досуг и лень, тем, кто любит лениться. Они найдут обоснование там некоторые своей этой практики.
Ну да, в самом деле, потому что вот эта вот революция свободного времени, она как бы совершенно новую категорию возводит лень и праздность. Ведь изначально человеческое общество, вот это вот то, что, о чем Маркс пишет, Энгельс пишет, да, Вебер пишет, вот этот вот диктат труда.
Но здесь, наверное, все-таки нам надо различить праздность и досуг. Вот, собственно, да. То, о чем мы больше всего говорили с Михаилом Маяцким в дискуссии, которая опубликована.
Да, ваш разговор тоже в том числе украшает этот номер.
Спасибо. Мне кажется, что номер больше всего украшает работы Натальи Лебедевой, которая тоже собирала блог, и Нильса Оливера Клавайта и Марии Ерофеевой, которые как раз сделали исследование по человекозамещению, по технологическим аспектам высвобождения времени или так называемой эпохи принудительной праздности. Но все-таки первая важная вещь, нам не надо путать праздность и досуг, потому что праздность, вот если мы посмотрим исторически, как формируется понятие праздности, это некоторое разрешенное ничего не делание. То есть праздность определяется через легитимацию, которая получается либо со стороны церкви, либо со стороны государства. То есть кто-то сверху говорит вам, вот это можно. А досуг – это уже то, что вы с праздностью делаете. Это то, как вы апроприируете праздность, то, чем вы наполняете, какими досуговыми практиками и так далее. И поэтому есть проблема с понятием принудительного досуга, потому что оно оказывается крайне двусмысленным. Когда в Европарламенте идут обсуждения того, как дальше люди будут сосуществовать с роботами, которые заберут их работу, там как раз проблема стоит именно в принудительной праздности, потому что работы будет становиться все меньше и меньше, и, соответственно, времени свободного все больше и больше. И forced leisure – это как раз принудительная праздность. А принудительный досуг – это когда вам приходится ходить в спортзал и вывешивать фотки, потому что ваш начальник очень серьезно относится к тому, как вы проводите свободное время.
Это принудительный досуг. Но в любом случае, прошлые века – это же, вот если посмотреть теорию праздного класса, это было очень классовое понятие. Праздность – это было привилегией по Торстену Веблену, привилегией высшего класса. Это всячески демонстрировалось, как те же длинные рукава у русских бояр, как эти, так сказать, метровые ногти у китайских мандаринов.
Тут есть один важный момент, связанный с тем, что вообще до Веблена и до вот этой традиции, которая связана, конечно, с протестантским осуждением праздности, проникшим в социальную науку, ну, отчасти вот на волне именно хорошо описанного Вебером идеи рационализации, Есть другой любопытный порог, порог отсечения, это когда вот европейские государства начинают принимать законы против праздности, против бродяг и так далее. Собственно, 1531 год, когда император Карл издает ордонансы, где, собственно, пытается как-то отделить тунеядцев от нетунеядцев, где он проводит четкое различение, что, например, все, кто по новому российскому закону считаются самозанятыми, по уложению Карла являются тунеядцами. Ну, мы можем вспомнить историю с Бродским, который оказывается тоже под статьей о тунеядстве. Вот с этого момента начинается, собственно, история праздности. Начинается в тот момент, когда праздность не просто осуждается, а высвобождается. Но при этом...
То есть это связано с цивилизацией модерна? Вот эта вот стигматизация и ничего не делание?
Это связано с тем, что до этого момента время, оно как бы принадлежит Богу, и вы перед ним несете ответственность за то, что как вы его убиваете. То есть убийство времени, да, в этом смысле является занятием греховным. В 16 столетии государства европейские начинают брать себе привилегии Бога, в том числе привилегии темпоральной регламентации жизни людей. И вот, собственно, об этом есть замечательное исследование Константина Газа, которое, вот, к сожалению, не вошло в Логос, но надеемся, что в какой-то из будущих номеров оно обязательно попадет. Собственно, в этот момент действительно это классовая история, но у монарха не может быть праздности, потому что монарх работает с того момента, как открывает утром глаза. В этой модели, в абсолютистской модели, у монарха не может быть отпуска, у монарха не может быть свободного времени, потому что бал – это его работа. И напротив, праздность – это что-то, что ассоциируется с бездельем низших классов. Вот эта история меняется уже после Французской революции. Вот, собственно, после Французской революции появляется идея того, что нет, вообще-то у нас бездельники в верхах. Вот то, что они пытаются представить как свою собственную работу, это на самом деле узурпация привилегий праздности. И уже вот на этой волне такой постпросвещенческой Веблен может, например, написать, что существует особый праздный класс. Это, конечно же, класс привилегированный. До этого праздность применима только к бедным.
Ешь ананас и рябчиков жуй, то, что это затем выливается уже в социалистические концепции, и принудительный труд.
И, соответственно, новые концепции досуга, а не только праздности. Потому что, вот, например, появление зоопарков. Да, для того, что, поскольку у нас, значит, революция принесла людям низших классов свободное время, то надо его как-то занимать. Да? Например, зверинцы устроим.
Или футбол.
Спортивное, конечно,
спортивное все движение. Да, Валерий.
Виктор прекрасно демонстрирует отсутствие лени в современной культуре. Кажется, примерно 47 тем было затронуто за эти, сколько, 5 минут. Нет, наоборот, это прекрасно. Здесь просто теперь у тебя есть возможность задавать бесконечное количество вопросов на уточнение. Но ты произнес несколько важных фраз или словосочетаний про самого-самого верховного и про Бога. Как раз Агамбен же ведь с этого и начинает свое рассуждение о лени и праздности. Все он задает простой вопрос. Простой, потому что очень сложный. А что вслед за Августином, который пишет в «Граде Божьем» в конце, о том, что будет происходить после страшного суда? То есть, ну, произошел страшный суд, человечество осуждено, кто-то блаженен. И вот эти блаженные дальше вечно существуют. Они что, чем они занимаются? Ну, раньше они трудились, да, до того, как умерли, не покладая рук своих, как известно, после проблем в раю. После проблем, которые существовали в раю, и человечество после этого было осуждено на труд.
Так.
Потом, после страшного суда, люди оказываются, их души, в ситуации вечного блаженства. Чем заняты эти блаженные? Ну вот как бы вопрос, который вслед за Августином стал задавать себе Агамбен.
Да, в самом деле, в раю труда нету.
В раю труда нет.
Это напоминает, я еще по другому поводу хотел вспомнить карикатуру моего любимого Гэри Ларсона, карикатурист американский, у него есть такая серия «The Far Side», он вот сейчас уже, по-моему, ушел на покой, но они гениальные. Вот там изображен человек, сидящий в кресле в раю, вот, и он сидит на облаке, и вот он думает «Wish I'd brought a magazine», надо было хоть захватить с собой журнал, вот, чтобы...
Вот примерно так же. То есть величайший, один из величайших умов человечества Августин, в общем, не смог на это так внятно ответить. Там действительно, если посмотреть, особенно русский период, это очень любопытно. Ну, то есть Августин там начинает как-то путаться сразу и говорит, ну да, люди вот будут блаженны, состояние блаженства.
Это та проблема, которая
заниматься
возникает...
вот благословением Бога, который тоже отдыхает, потому что у него тоже все дела закончились. Ну, потому что уже дальше все, да, страшный суд прошел, на этом нужно мыть руки, дальше уже ничего такого больше исторического происходить не должно.
И какой ответ дает Агамбин?
Агамбин дает ответ, сейчас вот мы к этому постепенно придем. В принципе, вот многое из того, что говорил Виктор, это укладывается в тот ответ, который мог бы дать Агамбин, если бы тебя послушал, и, вернее, согласиться с тобой. Агамбин размышляет просто дальше, потому что с ответом вот не спеши, потому что ответа все равно не будет такого, который удовлетворит нас всех, и тем более наших слушателей и зрителей. Но Агамбин рассуждает дальше, что поскольку современное секулярное политическое устройство – это есть, ну, так или иначе, перевернутая теология, обращенная к мирским проблемам, то, соответственно, и современная секулярная мысль политическая, та, которая выстраивает социум современный, она точно так же теряется в этом вопросе, как и теряется теология в ответе на вопрос, что будет делать человек да, после страшного суда.
В историческом раю, да.
Один из ответов, конечно, в теологии, что после страшного суда блаженные, то есть те, которые не были грешниками, они просто будут вечно наблюдать муки, которые осуществляются над грешниками в аду. И отсюда происходит любопытная вещь. Это в том числе отмечает Агамбин. Получается, что единственная работа, которая остается после страшного суда, она будет происходить в аду. И работа – это и есть то, чем занимаются падшие ангелы по отношению к грешникам. То есть вся работа уходит совершенно в другую зону. И, казалось бы, то благо, которое всегда нас обуревало при жизни и владело нами, такое благо, как труд, оказывается уделом падших ангелов. Это странные такие и довольно тяжелые перетурбации для сознания нашего нынешнего, да, для того, чтобы мы точнее, яснее понимали, как относиться к труду.
Это один из тех вопросов, с которым, как говорит Виктор, сталкивается Европарламент, начиная свои дебаты, что будет происходить в вот этом технологическом, да, постиндустриальном раю, где все большие формы труда будут брать на себя машины, да, чем занять людей в этом раю?
Ну, вообще, это сильная метафора сейчас, которую Валера предложил, ее же можно развивать дальше, потому что, да, получается, что в постиндустриальном обществе, а вернее, в таком обществе человекозамещения, а падшие ангелы – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников, то есть все, то есть, безусловно, базовый доход тебе гарантирован. Но алверды – короткая история, я думаю, что вот это вопрос Августина о том, что дальше происходит с душами, это симметричный, развернутый вопрос, который был задан Мартину Лютеру, а именно, вот если мир был создан, и Господь создал его за 6 дней творения, то вот, а что делал Господь до того, как решил создать мир? И Мартин Лютер так секунду помолчал, как гласит легенда, посмотрел и сказал, я думаю, он сидел и резал розги для тех, кто задает такие вопросы. Поэтому в каком-то смысле, да, есть всегда некоторые ограничения. Ну, в этом
не заводишь, о чем хотел сказать. Есть для этого, ну, то есть введен концепт, конечно, прежде всего теологический, но он удобен для секулярного человечества, концепт воли. Это, собственно, есть ответ в значительной степени на твой вопрос. Ну, то есть откуда берется воля, да? Ну, проблема очень простая. А вот если Бог может все, ну, например, ну все, там миллиард ангелов на конце иглы поместить, или, например, отменить все законы, к которым мы привыкли, и солнце будет закатываться, а не всходить, да, ну, например, почему он этого не делает? Почему мы не сталкиваемся с постоянной отменой собственных решений Богом? Потому что у него есть воля, он действует на основании своей воли. То есть воля есть то, что ограничивает все могущество Бога. Это такая удобная штука, да?
То есть, страдающий абулией просто. Да? Вообще забавно, что мы вот начали с праздности досуга и постоянно возвращаемся к теологии, потому что у нас с Михаилом Маяцким очень похожее развитие беседы было, потому что в конечном итоге мы пришли к такой попытке довести до абсурда, радикализовать вот эту утопию постчеловеческого, вернее, человекозамещенного общества, где все, что требуется, немножко добить Юваля Харари, то есть создать такую совершенно теологию праздности, в которой, в принципе, нет больше принудительного обязательного труда, И это требует какого-то морального оправдания. Соответственно, вот если уж совсем доводить до абсурда, то можно взять последние антропологические исследования и показать, что первобытный человек, он трудился гораздо меньше. Вот эта идея, что предки наши трудились не покладая рук, она не совсем верна. Соответственно, можно создать...
Золотой век. Это, собственно, идея за и приматы, собственно, живут, не работая, только собирай плоды и размножайся.
В каком-то смысле вот это человекозамещение технологическое, оно возвращает нас в ситуацию дочеловеческую. Оно возвращает нас в ситуацию естественного
сознания. До неолитической революции, наверное.
По сути, да. Вот для Гоббса было бы еще и до социальной.
А вы такие технологические оптимисты, да?
Я нет. Ты меня сейчас назвал технологическим оптимистом после всего?
Вот, да? Нет, ну почему? Почему тогда вы все время говорите про то, что освобождается время от
принадлежащей? Нет, но мы же сталкиваемся как бы с наблюдаемой тенденцией к большему количеству досуга и свободного времени, к четырехдневной рабочей неделе.
Виктор правильно сказал. Во-первых, надо различать досуг и праздность. Вот если как только ты это смешиваешь, у тебя сразу перестает возникать понимание ситуации.
Ну да, другие формы. Но это следующий вопрос, который является ли нашей формой досуга формами труда.
Да, вот это как раз то, что Витя обсуждал.
Труда, видимо, становится меньше. Труда как вот этой вот...
Нет, количество времени, сейчас скажешь, да, просто уточнишь.
Да, Валерий.
Нет, я буквально секунду. Что вот эта экономическая утопия начала века, о которой говорил Кейнс в 30-е годы, и в которой он предполагал, что человечество развивается не в зону, не в направлении увеличения количества труда, а в направлении увеличения количества досуга. Ну, собственно, понятно, марксистская мечта, которая трансформировалась определенным образом у Кейнса. Но ясно, что она не сработала. Да? То есть количество, это подтверждают все экономисты, количество рабочего времени в современной ситуации не уменьшается, а скорее даже увеличивается. И любые технологические блага и новшества, они не уменьшают в целом общей совокупности труда, абсолютно не уменьшают, да? Оставляют его прежним или чуть-чуть более возрастающим. Да. То есть труд трансформируется, естественно, да, но его не становится меньше. Более того, то, что... И я просто сейчас уже, наверное, просто... Я постараюсь, чтобы ты говорил больше. То, что ты обсуждал с Михаилом Маяцким в беседе, которая открывает этот наш номер журнала, что сам досуг, то есть праздность – это праздность. Мы можем позаниматься немножко этимологией слова «праздность» в русском языке, от слова «праздник», и вообще поговорить о том, как праздник нормирует труд на самом деле, и так далее, и так далее. Но пока мы это оставляем в стороне, говорим про досуг. И досуг – это такая штука, которая уже не может соотноситься с понятием собственного свободного времени и собственной свободы. Действительно, ты возражал на это, но мне кажется, что здесь левые взгляды скорее более, так сказать, релевантные ситуации, что досуг – это вещь, которая инспирируется современному человеку в значительной степени, чем раньше. И мы вынуждены проявлять и осуществлять те или иные формы досуга под давлением обстоятельств, как культурной среды, которая говорит, что если ты принадлежишь к определенной социальной страте, ты так должен проводить досуг, а не по-другому.
Ты должен посмотреть этот сериал.
Ну, например, вот этот странная ситуация, она действительно необъяснима, если подходить это исключительно социологически, не внедряя в это описание какую-то идеологию. Это же странный феномен, что на выставке Брейгеля, просто в залах, невозможно было не увидеть огромное количество российских граждан, которые просто такое реально было ощущение, что все приехали в Вену на Брейгеля. И по соцсетям это было видно. Все там сделали селфи на фоне той или иной работы Брейгеля в Вене. Вот это что за феномен? Почему вдруг Брейгель никого не интересовал, и тут вдруг как сумасшедшие все поехали смотреть на этого Брейгеля?
Тут есть два сюжета важных. То есть первый, о котором ты сейчас говоришь, да, он касается того, почему не срабатывает эта история с кейнсовской мечтой, который он в своей статье «Экономические возможности наших внуков» пытается каким-то образом создать такую альтернативную марксистскую, но очень созвучную ей утопию будущей праздности. Но понятно, что, во-первых, темпы роста производительности труда, это, в общем, он их, мягко говоря, переоценил. А во-вторых, вот, например, что на это возразят технооптимисты, они скажут, так это просто у нас правильных роботов не было. Вот сейчас, когда идут темпы человекозамещения, когда Европарламент уже всерьез сталкивается с этим как с экономической угрозой, это факт, а вот сейчас, собственно, и понесется. Вот теперь мы рождены, чтобы Кейнса сделать былью. Но при этом, например, даже если мы смотрим на цифры, которые связаны с человекозамещением в Штатах, мы обнаружим любопытную вещь, что вообще-то человекозамещение там уже произошло. Просто это было человекозамещение, когда работа из США была делегирована третьим странам. То есть, когда произойдет следующий виток и действительно произойдет перераспределение рабочих мест в пользу роботов, и Билл Гейтс поэтому заявляет, что роботы должны платить налоги, то это прежде всего ударит по тем странам третьего мира, которые эти работы и получили. Я приведу один мой любимый пример. Вот как раз Нильс Клавайт, который опубликован в Логосе, у него есть другая статья, посвященная КАТИ, правящими АКТИ. АКТИ – это такой робот-телефонный интервьюер, робот-социолог, который уже достаточно хорошо имитирует нормальную человеческую речь, практически проходит тест Тьюринга, ну, для респондентов, они не понимают, что их опрашивает робот. И вот как только он начнет уже по-человечески распознавать и нормально кодировать ответы, потому что он пока, например, ему отвечает, он спрашивает, сколько вам лет, он отвечает почти полтинник, он так, сколько? То есть не догоняет. Вот как только начнет догонять, значит, все. И в этот момент что произойдет? Должен быть проведен опрос на миллион человек. Таких социологических опросов еще не проводилось. А это дешево, потому что что у нас, роботу платить не надо, да? Где робот-интервьюер будет опрашивать граждан в разных странах, англоязычных, англоговорящих, на тему, боитесь ли вы человекозамещения, да? Боитесь ли вы потерять работу в связи, значит, с этим самым. И как бы ирония состоит в том, что для того, чтобы провести этот опрос, в общем, надо будет уволить в Индии, да, порядка там 1000 сотрудников колл-центра.
В Бангалоре в колл-центре, да.
Да, то есть, по-хорошему, надо тогда уже в анкету этого вопроса включить вопрос, а вы знаете, что мы уволили 1000 индусов, чтобы вас спросить сейчас об этом? А вы поняли, что я робот, из-за которого уволили 1000 индусов? Так что в каком смысле вот эта история человекозамещения – это вторая ветка человекозамещения. И об этом как раз левые социологи очень активно пишут. Тот же самый Джон Ури, которого ты публиковал, у него вот, собственно, прям вот все это называется офшоризация. Как вот. И в каком смысле появление человекозамещения – это продолжение офшоризации?
Ну да, вынесение функции труда вовне.
А теперь аутсорс. Да. Буквально. А вот теперь про этот сюжет, который ты затронул. Вот есть у нас триада, есть труд, есть праздность, как некоторое легитимное высвобожденное время, есть досуг, который ты каким-то образом из праздности сделал. Пошел в спортзал, посмотрел сериал и так далее. А ведь на самом деле мы же кучу вещей, которые делаем сегодня в мире, не можем квалифицировать.
Как это всегда приходит, вот досуг интим не предлагать.
Вот, например, вот мы сейчас, у нас работа или досуг, да? То есть... В принципе, непонятно, потому что, да, как в старом анекдоте, если бы это была работа, я бы кого-то нанял. Соответственно, вот у нас, казалось бы, понятная вещь.
Ты же понимаешь, что если подключить Бурдье там и так далее, то работаем мы на собственной
свадьбе.
Сейчас мне нужно вмешаться, потому что у вас есть, кстати, очень хорошая роль перекура, труд и перекур в советской культуре. Так вот, в нашей программе тоже нужны перекуры. Продолжаем нашу дискуссию в программе «Археология. Будущее». Дискуссия о труде и праздности, о труде и досуге. У нас в гостях Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Шанинки и Московской школы социально-экономических наук, и Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала «Логос», который свой последний номер как раз посвятил лени и праздности. Об этом же, о роли праздности, о том, что считать трудом, а что считать праздностью, рассуждает Анна Антизерская, сооснователь хобби-центра «Geek Wars».
Досуг как бы помогает общаться с людьми, находить общий язык, потому что так как люди приходят не только покупать, но они постоянно у нас играют, то есть мы проводим мероприятия. Соответственно, если я играю тоже, я понимаю, что им интересно, какие мероприятия им интересны, какие турниры, какие призы. Вот. Соответственно, я с ними на одной волне. И все, кто у нас работает, они тоже обязательно играют, они все вовлечены в это, потому что ну, сложно держать в голове такое огромное количество информации, если тебе это не интересно и не близко. Вот, поэтому, наоборот, помогает. Мне кажется, люди сами вовлекаются, всем очень нравится. Во-первых, все игры разные. То есть какая-то более фэнтезиовая, да, там всякие вампиры, вервольфы, кому-то это нравится, кому-то нравится больше там про фантастику, про инопланетян, про sci-fi, да. Соответственно, мы, каждому человеку, который приходит здесь, мы просто рассказываем все, что у нас есть, особенно если он впервые, рассказываем, как все это выглядит, показываем и помогаем выбрать какую-то вот эту нишу, которая ему нравится. Дальше дело за малым. Если это миниатюры, то рассказать, показать, как собираются миниатюры. У нас есть мастер-классы по покраске миниатюр, по сборке миниатюр. То есть можно прийти там, с У нас есть такой достаточно известный мастер Сергей Старк, он как раз занимается покраской миниатюр. Поучиться у него, он расскажет все премудрости. Вот. И потом у нас же можно пройти обучающую игру практически по всем системам. Каждый день, особенно в будние дни, по вечерам мы проводим бесплатные обучающие игры. Народ приходит, обучается и таким образом вовлекается в игру. И дальше мы знакомим, естественно, всех с комьюнити. Комьюнити, да, то есть какое-то общество людей, которые приходят именно к нам играть. Добавляем там в чатики, в группы, и все между собой общаются, таким образом вовлекаются. Ну, вот здесь у нас как раз столы с террейном, про то, что я говорила. Здесь играются игры с миниатюрами. Самые разные. Вот у меня за спиной как раз сейчас одна из них. Это игра про космическое будущее, где мы уже взаимодействуем с инопланетянами. И вот как раз такой красивый террейн здесь. Вот, собственно, смысл очень простой. Ребята играют друг против друга, один на один, кидают кубики для того, чтобы определить, кто насколько ударил, кто насколько пошел. И вся цель в основном либо выполнить какую-то миссию, либо просто победить противника. Здесь у нас Warhammer. Тот самый, о котором я говорила, самая известная игра. Вот тоже можно посмотреть ее поближе. Когда вы уже приходите играть, конечно, это тоже творческий процесс. Ну, во-первых, сама игра такая, она подразумевает, что вы расставили террейн, вы уже как-то себе домики вот эти поставили, как вам нравится. Вы расставили армию, то есть это такой вот, вы полководец. И, конечно, это вот, требует от людей такого вот вовлечения большого. У нас как таковой работы в офисе нет. В основном мы работаем в зале, да, там, даже если мы работаем из дома, работаем в офисе, мы все равно постоянно находимся в каком-то таком вот контакте и с сотрудниками, и с людьми, которые приходят поиграть. Ну вот, поэтому как таковой какой-то вот грани между вот нами и вот остальным миром, да, играющим, мы не чувствуем. У остальных не знаю как. Мне кажется, это уже постепенно стирается. То есть, надеюсь, что все больше и больше людей будет в это вовлекаться, соответственно, мы будем расти. Чем больше людей к нам приходит, тем мы больше расширяемся мы, тем больше людей вовлекаем к себе, которые снова играют.
Анна Антизерская, руководитель, сооснователь хобби-центра Geek Wars, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Мне это, вот я обещал рассказать, еще рассказать карикатуру, да, смешно. Ну, тем не менее, придется. Гарри Ларсона, моего любимого The Far Side, и у него есть карикатура под названием Hopeful Parents, такие обнадеженные родители. Они смотрят, как их чадо режется в какие-то компьютерные игры, а у них в голове газеты и объявления с найме на работу где-то там 2020 года. Вот говорится, требуется специалист по Mario Brothers, оклад $55,000. Требуется там специалист по игре GTA Grand Auto Theft, $70,000 и своя Ferrari. И вот они, так сказать, видят вот эти... Но что самое смешное, что фактически это во многом так и есть, потому что сейчас очень многие, так сказать, на таких, ну, разработчики игр, к примеру, но вот эта вот геймификация, она постепенно как бы может капитализироваться, и люди, поднаторевшие в каких-то компьютерных, нет? Виктор, вы не согласны?
Один вопрос встречи. Откуда столько оптимизма? То есть это как-то очень...
У меня здесь сидели, была программа, сидели геймеры, и они, ну, я понятно, каждый, так сказать, за свой дискурс продвигает, и мне с цифрами в руках доказывали, что компьютерные игры... А что, действительно, вот это вот огромное...
Говори, с цифрами в руках, что доказывали?
Что это все можно капитализировать и обратить хорошую, так сказать, поднатасканность, прокачанность человека по части компьютерных игр в серьезную работу и профессию. И, типа, там Яндекс нанимает людей, которые, так сказать, очень сильно продвинуты по играм.
Ну, я так вижу две возможности пока. Может быть, опровергните у геймеров. Ну, во-первых, участие в профессиональных каких-то мероприятиях, где есть призы просто денежные за игру.
Профессиональные, да, чемпионаты.
Ну, наверное, так и есть. Но сколько их таких профессионалов в общей массе геймеров? И когда у нас войны станут окончательно виртуальными, и когда можно будет полностью вести все боевые действия за пультом и джойстиком, ну да, вот их можно тоже применить. Но я тоже не думаю, что это будет массовый спрос на таких
военных. Тем не менее, вот если говорить о том, что размывается, вот очень, она, по-моему, хорошая вещь сказала, что люди, которые там работают, они даже, ну, грубо говоря, не за деньги, они за интерес работают, они занимаются этой вещью, которая им интересна, но заодно это еще им приносит какой-то доход.
Нет ли здесь
то, что они работают
понятие
в этом
работать за интерес?
центре?
Да, здесь есть путаница понятий, несомненно. Потому что, в принципе, вот этот критерий мотивации, он не может быть критерием по-настоящему отделения работы от досуга, потому что тогда понедельник начинается в субботу, как такая жизнерадостная, значит, утопическая картина Наукограда, хотя писался с Пулковской обсерватории, где люди работают, значит, не за деньги, так это значит, что у них досуг, что ли, там в Пулковской обсерватории. Видимо, нет. Соответственно, нам нужны другие критерии отделения труда от досуга в ситуации, когда действительно все больше и больше сближаются.
Нет, ну, скажем так, это не изначально хобби человека, не продуктивная какая-то деятельность, которая была предпринята альтернатива его основной, так сказать, зарплатной работе. Ну, грубо говоря, я не знаю, вот я занимаюсь спортом, я катаюсь на велосипеде, а вот я возьму и, так сказать, начну там группы людей катать на велосипеде, там, велопрогулки с Сергеем Медведевым. Я катаюсь, так сказать, получаю удовольствие, люди со мной едут и платят по несколько тысяч рублей за эту
покатушку. Для этого нужно быть Сергеем Медведевым, и тогда велопрогулки с Сергеем Медведевым.
Для этого много работать.
Много работать, чтобы капитализировать свое имя, чтобы потом Сергеем Медведевым захотела толпа народу за деньги покататься.
Ну, Сергей, чистая конвертация досуга в форму деятельности.
Давайте сейчас вот как бы избавимся от некоторых идеологических клише, потому что их тут сразу два. Валера в предыдущей части дискуссии за Михаила Маяцкого, значит, отработал и принес сюда критическую левацкую теорию. Хотя надо отдать должное, Михаил предельно корректно использует это в качестве, то есть, типа, да.
В отличие от меня.
Это нормально, мы сейчас в публичном разговариваем. Вот. А второе идеологическое клише – это клише технооптимистическое. Они, кстати, вот сегодня все чаще и чаще сталкиваются, потому что критическая теория, левая критическая теория воспринимает как серьезный вызов то, что происходит в связи с новыми формами занятости. Как, да, концепция когнитивного капитализма очень серьезно пытается осмыслить эту проблематику. А вот технооптимисты наши прекрасные, они говорят, все, да, в духе вот того доктора Юра, над которым издевается Карл Маркс в «Капитале», про то, что сейчас машины, значит, вкалывают роботы, а люди посвятят себя чему-то лучшему. Но и технооптимистический нарратив, который, значит, нам предлагает светлое будущее, где можно играть и получать за это деньги, и критический нарратив – это, в общем, довольно идеологизированные вещи. То есть, как бы, лучше их разделять. Потому что сам по себе факт досуга, как чего-то веселого, жизнерадостного, и вы за это получаете. Но есть альтернативная история, вот, к слову, о новой занятости. Это история одного из директоров китайской тюрьмы, который понял, что можно отлично использовать человеческие ресурсы, которые, ну, понимаете, да, маленькая китайская тюрьма на 1,5 миллиона человек. Шутка, меньше, конечно, гораздо. Тем не менее, он их посадил играть в компьютерные игры, добывать артефакты, после чего эти артефакты продавались в Штаты. И человек стал несказанно богат, потому что когда у вас целый день заключенные играют в компьютерную игру, зарабатывают виртуальное золото, которое потом неплохо конвертируется, его посадили. И как только его посадили в другую тюрьму, до директора той второй тюрьмы быстро дошли слухи о том, как он сумел утилизировать свободное время заключенных в своей тюрьме, пока был ее директором. И тот стал CEO, по сути, да, то есть заключенный, управляющий компанией других заключенных, чтобы ту же самую бизнес-схему наладить.
Наконец возникла целая тюрьма директоров, которые зарабатывали на труде заключенных.
Нормально капитализировано, да, досуг. Вот вам новая занятость, собственно, в честном виде. Поэтому вот когда социологи пытаются очистить проблематику вот этой триады труд, праздность, досуг от излишней идеологизированности, как со стороны левой теории, которая начинает бить в набат и говорить: вы не понимаете, эксплуатация переходит в сферу досуга.
Это же вот действительно так, я хочу сказать. В принципе, это одна из моделей будущего. Когда людям будут платить, вот скажем, в «Черном зеркале» даже в каких-то сериях это есть, людям будут платить за просмотр, ну, как сейчас платят за просмотр рекламы, то же самое будут платить за просмотр сериалов, за, так сказать, за культурное потребление.
Последняя инициатива меня очень порадовала. Это есть такое новое идеологическое течение, я его называю техноопортунизм. Это такие левые люди, которые говорят, да не надо бороться с технологической повесткой. Нужно перехватить ее. Вот, например, есть беженцы, у них масса свободного времени. Давайте они будут дрессировать нейросети за деньги. А заодно это пойдет на пользу нейросетям, потому что мы привьем им альтернативную, не западную, не мускулинную, не сексистскую логику. Да? То есть, но это отдельная тема. Это то, что касается технологической повестки. И с технооптимистами тоже надо работать, чтобы вот это вот безудержное веселье связано с тем, что у нас новая занятость, у нас теперь, значит, то, что раньше было досугом, все еще приносит вам удовольствие, но теперь еще и деньги, да? А с другой стороны, вполне такая консервативная критическая теория, которая говорит, вы не понимаете, вас эксплуатируют, просто теперь эксплуатация перемещается в сферу досуга. Что мы теряем? Мы теряем праздность. Потому что в этом новом мире, который мы описываем, труд и досуг оказываются друг другу гораздо ближе, чем праздность и досуг. Праздность – это как раз то незанятое, освобожденное от темпорального принуждения время, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Праздность определяется через отсутствие принуждения со стороны какой-то институциональной машинерии, религиозной, корпоративной или государственной.
Или компьютерной.
Да. Пока у нас еще нет такой ситуации, когда, как у Пелевина, где вы прикованы определенное количество часов своей жизни к компьютеру.
Де-факто, вот я сейчас извиняюсь на секунду, вот эту вот тему. Ну, хорошо, мы вернемся к ней. Насколько мы являемся рабами машины?
Переходить на сторону технологической повестки.
Новый труд, правый указательный палец, мы кликаем по мышке, да, и, так сказать, мы это наш труд, и мы продаем наши переходы.
Это не является принуждением. Вот когда вы на работу в концлагере не вышли, это принуждение. Когда вы пропустили эфир и опоздали на него, это принуждение. А когда вы не вышли в интернет, это не принуждение.
Очень слабое утверждение, поскольку принуждение виртуальное, которому как бы не принуждать по последствиям. Вот если Сергей не выйдет в эфир, как ты думаешь, у него нервный срыв будет сильнее, чем если бы...
В концлагере не вышел на работу?
Думаю, сильно слабее. Фейсбук отключит.
Нет, и по результату, может быть, не слабее.
Мы смешали две вещи, которые надо разделить. Есть социальное одобрение, и есть институциональное принуждение. Социальное одобрение – это то, что определяет, например, желательность, одобряемость досуга. Институциональное принуждение – это то, что препятствует вашей праздности. То есть праздность – это про отсутствие принуждения, досуг – это про социальное одобрение. В мире будущего, о котором мы тут говорим, есть один из сценариев, на котором мы немножко иронизируем вместе с Михаилом Маяцким, как раз про ту ситуацию, где одобрение, пошел ли ты в спортзал, вывесил ли фотки после этого, прочитал ли ты книжку только для того, чтобы отчитаться об этом в соцсетях, чтобы все увидели, что ты умный, поехал ли ты на ДАУ только для того, чтобы написать 8 постов про то, что я съездил на ДАУ, между прочим, да, я еще и политически сознательный. А вот когда одобрение становится настолько сильным, что даже принуждение меркнет на этом фоне, в этот момент происходит индивидуализация труда и коллективизация досуга. И тогда уже досуг становится принудительным, а труд одобряемым. Вот пока принуждение и одобрение, а, соответственно, досуг и труд не поменялись местами, но мы действительно не можем исключить одного из сценариев, где это произойдет. Важно, что и в том, и в другом случае мы как бы праздность теряем. У нас выпадает из рассмотрения и в левой критической оптике, и в правой технологической повестке выпадает то самое непринужденное время. Время.
То есть, да, либо мы трудились, либо мы, так сказать, в каком-то социально одобряемом досуге находимся, но пропало вот это вот время абсолютно там для себя, которое не будет социально продано, грубо
Именно
говоря.
Именно так. И поэтому нужно как-то все-таки создавать такую социологическую повестку исследовательскую, которая будет свободна от и одной, значит, идеологизированной довольно крайности, и от другой. То есть где-то между, значит, технооптимистической риторикой про то, что ура, теперь нам платят за досуг, и левацкой риторикой про то, что какой кошмар, вас теперь эксплуатируют еще и здесь, создать некоторый словарь исследований, описаний микросоциологические, где есть детальное описание, как работает институциональная машинерия, каковы точки принудительной синхронизации, как различаются механизмы принуждения и одобрения, как это распределяется по социальным группам. То есть нам нужно просто принципиально обновлять повестку исследований времени в социологии.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о социологии досуга, экономика досуга или, может быть, даже принудительной праздности, к которой мы все идем в 21 веке в эпору технооптимизма. У нас в гостях Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социально-экономических наук, и Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала «Логос», который журнал опубликовал вот следующий номер журнала, посвящен линии праздности, в частности, там ваш диалог, Виктор, с философом Михаилом Маяцким. И там есть очень интересный эпизод, который вот цитирует Валерий в себя в Фейсбуке, на котором хочу остановиться. Это, как скажем, диалог декана и профессора. Угу. Декан пеняет профессору за то, что, так сказать, вручая ему какую-то, так сказать, там премию, говорит, что, надеюсь, мы увидим наконец-то ваши нормальные академические публикации, а не те, которые в Фейсбуке. Но в то же время тот же самый декан с удовольствием лайкает посты этого профессора в Фейсбуке, когда он пишет о Канте и Кунте. Ну так вот, наше времяпрепровождение в социальных сетях. Для меня это просто очень глубокий личный вопрос человека, проводящего часы ежедневно в Фейсбуке. Имеет ли это какую-то продуктивную сторону? И является ли это некой новой формой труда? То, что вот, так сказать, вывешивание этих постов, дискуссии в Фейсбуке, то производство стоимости,
то производство смысла, которое там происходит, или это попытки оправдать собственный досуг и слабость?
Но как человек, который принципиально не пользуется Фейсбуком, ровно для того, чтобы не чувствовать, что теперь это становится моей новой формой профессии, да, но периодически отслеживают публикации своих профессоров, да, для того, чтобы все-таки выяснить, кто из них на досуге еще иногда и читает, то есть guilty, да, то есть charged, ничего не могу с этим поделать. Я должен сказать, что за этим стоит как бы другой фрагмент диалога, который как раз для меня обладает еще экзистенциальной значимостью. Это история того, как вообще воспринимается свободное и несвободное время с точки зрения вынесения моральных суждений. Потому что, например, вы, коллеги, хорошо помните ситуацию 90-х годов, когда те, кто приходил в аспирантуру, ну, во-первых, воспринимался как сумасшедшим, а во-вторых, был вынужден параллельно работать, работать довольно много, потому что это уже было не советское время, когда можно было быть аспирантом и параллельно где-то еще подрабатывать и так далее. И наука была тем, что ты делаешь в свое свободное время. То есть днем мои коллеги, которые старше меня на 7-10 лет, работают риэлторами, параллельно они числятся в аспирантуре, институт академический не может предоставить им никаких финансовых ресурсов, и поэтому просто не требует от них приходить на работу, то есть взамен. Они являются аспирантами, они вроде как занимаются наукой и делают это в свободное время по ночам. И наука в этот момент становится хобби.
У меня было немножко наоборот. Я днем писал диссертацию, по ночам занимался извозом.
В Америке?
Таксистом. Ну, нет, нет, в Америке нет. В Америке я в библиотеке работал.
Вот. Чувствуешь,
в Москве, в Москве.
Мой коллега Дмитрий Куракин был при этом риэлтором днем и социологом ночью.
Потому что нужно было... Ночная красавица, да. Ночной аспирант.
Соответственно, на в аспирантуре никто не спрашивает, чем ты занимаешься днем, а при этом параллельно ты прекрасно знаешь, что жизнь свою хочешь посвятить науке, но платить за это тебе никогда не будут, поэтому ты делаешь это в свое свободное время. А в академическом институте ты периодически слышишь странные истории про советское время, когда было очень важно, что ученый делает свое свободное время, а наука – это как бы работа. И тогда даже людей, говорят, выгоняли за неподобающее поведение. Ну вот проходит 10 лет. Он становится профессором, я сейчас уже не про Куракина, а некоторого абстрактного персонажа, профессором ведущего университета московского. И тут выясняет, что, ну, как бы, с одной стороны, здорово, теперь наука – это не то, что в свободное время, а то, что за деньги. Но, с другой стороны, есть присутственные часы. А с третьей стороны, твои публикации в Фейсбуке мониторят на предмет того, что ты делаешь в свободное время. И возвращается такая старая модель советская, вполне себе, когда тебя могут вызвать на ковер и сказать, слушайте, ну нельзя так в свободное время описывать проведение свободного времени. Вы подумайте, какой пример вы подаете студентам. И теперь его публикации в Фейсбуке становятся более значимыми с точки зрения его академической и дальнейшей карьеры в этом университете, чем его публикации в ведущих журналах. Потому что это понятно, это твоя работа. А вот досуг – это то, что уже находится под рассмотрением. Так что вот здесь, конечно, ситуация скорее про так называемые, как раз вот то, о чем мы говорили, одобряемые формы конвертации праздности в досуг. Почему, например, обязательно нужно всем срочно съездить на Брейгеля, обязательно прочитать определенную книгу и написать, пусть дебильный, но какой-то комментарий про эту книгу, потому что теперь ты соответствуешь тому образу человека, который занимает эту позицию. Ты больше, для того, чтобы быть профессором, недостаточно публиковаться и приходить в аудиторию. Тебе нужно еще в свободное время проводить соответствующим образом и демонстрировать это в социальных сетях.
Ну, в общем-то, это продолжение того же теории праздного класса, только немножко с...
Да, наоборот, теория праздного класса была как раз про то, что очень важно демонстрировать незанятость.
Ну, это, так сказать, в конвертации своей незанятости в некие социально одобряемые формы, в некие статусные маркеры.
Да, но там как раз это связано с тем, что праздный класс, он выделен, он не является просто верхушкой.
Не, ну здесь тоже профессор, то есть... ты как бы, ты профессор, и ты свою незанятость, свою праздность.
А походу спортзал с начальством, если вы офисный клерк?
Ну, это да, это уже то же самое.
Профессор в данном случае не претендует на исключительность. То есть, помимо вот такого рода эксплуатируемого на досуге профессорского класса, есть огромное количество других профессиональных групп, которые оказываются в сходной ситуации.
Тоже демонстрирует. Валерий, как нам отнестись к этой деятельности в соцсетях?
Плохо.
Что это?
Плохо отнестись, если коротко. Если более развернуто, то вот все-таки твоя нелюбовь к критической теории, она не всегда продуктивна. Вот я бы все-таки, извини, пожалуйста, предложил бы чуть-чуть вернуться, сделать шаг назад. Вот ты когда говоришь про теорию праздного класса и про поведение праздного класса, которое демонстрировало свой досуг. Да? В противоположность трудящимся. Оно же демонстрировало свой досуг и имело этот досуг. Вот это вот все сообщество праздного класса, потому что оно эксплуатировало тех, кто отдавал эксплуататорам свое свободное время в виде труда, тем самым эксплуатирующий класс накапливал это свободное время. эксплуатируем их. Да?
Да.
Таким образом, у нее это время накапливалось в виде апроприированного труда. Сейчас вот ты прекрасный пример приводишь, да, про соцсети, про то, что человек вынужден демонстрировать уже в рабочем порядке, как он проводит свой досуг. Здесь где форма эксплуатации? Когда был труд и когда апроприировался чужой труд, как раз в виде чужого времени, было понятно. Сейчас как это работает? Вот если ты исключаешь теорию, ты можешь это описать, ты прекрасно это описываешь. Как ты это объясняешь?
Ровно поэтому нам просто для того, чтобы объяснить этот shift, этот сдвиг, нам вообще не нужна критическая теория. То есть моя как раз ставка стоит в том, что само понятие эксплуатация, оно как бы в данном случае просто не работает. Поэтому я и говорю о темпоральном принуждении.
А что, ну подожди, как не работает, если мы все вынуждены заниматься тем, чем ты занимаешься? Ну, если мы представители...
Но если работает, тогда вот ты мне объясни, ответь на свой вопрос. Ты же бьешься за понятие эксплуатации. Вот и скажи мне, каким образом
я
работает
просто
в этой конкретной ситуации.
Потому что оно... Вот не надо меня тут так прям ловить.
То есть то, что ты говоришь, я могу описать через категорию принуждения вообще без идеи эксплуатации.
Хорошо, попиши.
То есть вот...
Извини, нет, все, нет, пусть Сережа ведет.
Слушайте, давайте я здесь мешаю свою задачу, это превратилось в абсолютно уже академический семинар. Давайте за пределами эфира, у нас осталось меньше 10 минут. И я немножко сдвину здесь, разрешить фокус. Вот этот, мы говорили о соцсетях, это по-прежнему для меня открытый и невероятно волнующий меня вопрос. Ну вот, скажем, сфера культуры. Культурное производство и культурное потребление. Потребление культуры и, так сказать, санкционирование некими большими институциональными машинами потребления культуры. И это вот та самая форма конвертации досуга в ВВП, потому что культура, это же не только производство, оно включает в себя вот эти вот массы, которые будут потреблять. Да? Цифра, которая меня всегда очень впечатляет, что уже, по-моему, к какому-то 70-му году, ну или, может быть, чуть позже, Англия, Великобритания стала экспортировать больше культурной продукции, культурный экспорт превзошел по стоимости промышленное производство. Так вот, чтобы он состоялся, этот экспорт, должны же быть толпы людей, которые ходят на фильмы, которые ходят на концерт Битлз, на музыку Лондонской филармонии и так далее.
Но там надо еще посмотреть, какой процент составляет экспорт образования. Потому что Англия была
плюс
номер
еще,
один
конечно,
экспортером
добавить.
Образования. Это все-таки история, связанная немножко с другим. Потому что мы под культурой начинаем понимать слишком многое. Помимо Битлз, это
там,
еще
там и Кембридж. Читали вот эти все работы культурных кластеров после того, как закрыли шахты, да, и, ну и все, что этому сопутствовало, начали открывать культурные кластеры.
С этой точки зрения. Но
здесь просто есть как минимум три сюжета, которые с этим связаны. Первое – это когда развитие культурных индустрий связано с закрытием шахт и высвобождением времени. Это общеевропейская история, когда нам нужно сделать так, чтобы, ну, как, например, в Рургебите, да, в Германии, после закрытия шахт, когда становится понятно, что дети шахтеров уже никогда не станут шахтерами, а других перспектив у них здесь нет, их надо чем-то занять, и там строится университет.
Один из лучших в Германии. Приходит Пина Бауш в Упертале, строит вот этот вот театр.
Абсолютно. То есть это первая история, когда развитие культурных индустрий подстегивается деиндустриализацией второй половины прошлого века. А второй сюжет связан с инвестициями в культурное производство, например, как то, что может экспортироваться. И здесь, конечно, у нас появляется вся эта замечательная cultural economics, которая показывает нам, каким образом культура становится товаром. Но это отдельный сюжет. Вот с точки зрения праздности, наверное, более интересно, как мы бы сказали, рефрейминг культуры из того, что позволяет вам убить и занять свое свободное время, в то, что позволяет вам теперь сказать, а я инвестирую в себя, я инвестирую в человеческий капитал. То есть я не просто поехал на Брейгеля, потому что теперь все ждут от меня, что я поехал на Брейгеля. Если я не поехал на Брейгеля, мне будут говорить, как же так, все поехали на Брейгеля, а ты не поехал на Брейгеля. Это еще, ко всему прочему, то, что позволяет вам легитимировать свои действия тем, что я таким образом повышаю свой собственный уровень, в том числе в качестве производительной единицы общества. И тогда человеческий капитал начинает, помимо образования и здравоохранения, начинает включать в себя все, что связано с повышением метакогнитивных
саморазвитие.
Ну, я пытался избежать этого слова.
Да, да, просто нет, я в кавычках говорю, просто я заметил, что вот, так сказать, в соцсетях, на сайтах знакомств девушки обычно указывают саморазвитие как одно из главных своих позитивных черт. Свободное время занимаюсь саморазвитием.
Ну да, указать свободное время занимаюсь развитием метакогнитивных...
Это очень
идея.
Важно. Кстати, вот говоря о Брейгеле, я подумал, что те, кто не поехал на Брейгеле, они стояли, наверное, в очереди на Серова. Вот, это тоже к вопросу.
Может, разделилось. Да.
И поэтому, когда с Михаилом мы все время обсуждали этот вопрос, а будет ли работать все еще идея Бурдье в этом новом прекрасном мире, когда там есть четкая классовая позиция, связанная с ней количество свободного времени и связанные с ним вкусовые предпочтения. Вот как раз Михаил отстаивает позицию, что появляются принципиально другие формы культурного потребления в ситуации освобождения времени.
про высвобождение времени. Вот вы много говорили про роботов, которые высвобождают время. Есть прекрасная работа Казимира Малевича 21-го года, который он в Витебске написал. Такой манифест про лень. Что лень – это вообще то, к чему должно человечество стремиться. И сейчас довольно продуктивно работает с этим текстом. И некоторый материал в нашем номере как раз этим и занимается, в том числе Данила Расков. Но это действительно любопытный текст, который показывает, что идея труда как приоритетного элемента человеческого общества на самом деле фиктивная, ну, как и все в культуре, да, это рано или когда-то было привнесено в культуру, кто-то придумал для каких-то нужд. С трудом примерно такая же картина. И он имеет в виду, что Малевич, что в прекрасном обществе будущего, конечно, не будет производиться никакой прибавочный продукт, который совершенно не нужен для нормального общества, и который только и заставляет людей трудиться больше, там, допустим, 4 часов в день. И люди будут заниматься досугом в прямом смысле слова, но досугом как праздностью, а не досугом как одним из элементов труда. И в том числе он говорил, ну как это будет происходить? Ну, например, вот сейчас машина, которая освобождает труд человека, но ведь машину тоже она должна быть свободной. Почему? То есть она потом свой труд передаст другим машинам, говорил Малевич, так более удобным для труда. А та машина, которая сейчас освобождает человека, она будет свободна, как и человек.
Ну, это сейчас ставится вопрос о правах машины, о праве машины на отпуск.
Вот этот вот просто пример прекрасно. С искусственным интеллектом и так далее. Малевич, как великий художник, предвидел того парня, который будет опрашивать миллион респондентов. Да.
Ну, я думаю, что к вопросу вот о этих машинах по производству досуга, это тоже, кажется, у вас в номере есть, огромную роль играют города глобальные.
Да,
то есть город – это место по производству досуга, по большому счету. Да, из бывшего...
Подождите, вы о чем говорите? Досуга?
Праздности. Это машина по преобразованию праздности в досуг.
По преобразованию праздности в досуг. В деревнях и в сельской местности у нас люди разве занимаются чем-то? Они 24 часа в сутки производят досуг и праздность.
Они переехали в город. Сельская местность, вон в Новой Зеландии там какая-то ферма есть, где там два человека, супруги, я не помню сколько там, я не знаю, 100 тысяч коров, что ли, там обслуживают какую-то гигантскую совершенно массу.
Здесь все-таки уточняю про большие города как способ апроприации свободного времени.
Да.
Города – это машины по производству досуга и праздности.
Что не происходит в сельской местности.
Чего не происходит в сельской местности.
Совершенно верно. Вот, да.
Просто, то есть мы говорим примерно про одно и то же, чтобы просто чуть-чуть уточнить.
Но то есть не происходит апроприации
досуга, апроприация происходит. Там по-прежнему торжество праздности, и это
именно.
Радует, потому что мы все еще можем поймать праздность в ее чистом
именно.
Виде. Но посмотрите на Москву, например. Да, я просто очень хорошо помню, когда мы еще были вот частью вот этой хипстерской урбанистической революции, так за этим же стояла вполне понятная идея. Коллеги, изменилась экономическая ситуация, появляется все больше свободного времени, а люди продолжают жить в этом городе, как в офисе. Давайте создадим большое количество общественных пространств, насытим их событиями, чтобы их вытащить из домов, и тогда они будут проводить время свое свободное в городе и тратить деньги. И за этим стояла вполне понятная экономическая рациональность, потому что это не просто преобразование праздности в досуг.
Ну, вот мне кажется, с такой позитивной программой такого капитализации общественного времени, преобразования его в досуг, в общественно-полезный досуг. Но действительно, даже вот с этой программой сложно сказать, что мы здесь занимались досугом или, так сказать, производили какие-то новые смыслы, которые когда-то где-то будут капитализированы в ВВП. Так что хочу закончить эту программу с призывом предаваться досугу, но предавайте ему со смыслом. Спасибо, что были у нас в эфире. Валерия Анашвили, Виктор Вахштайн. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.